Вы слушаете «Радио Спутник».
«Радио Спутник» продолжает прямой эфир. Алексей Красильников зовут меня. Я приветствую всех наших слушателей. В ближайшие несколько часов будем разбирать ключевые события этого дня. В студии резидент Comedy Club, капитан команды «Квен», станция «Спортивная» Дмитрий Кожома. Дмитрий, приветствую вас.
Алексей, здравствуйте.
Давайте вот с такого сообщения начнем, такого ориентированного на молодежь, причем ориентированного с самого верха, то есть со стороны руководства страны. Так вот, государство обещает субсидировать первый взнос по ипотеке. Заявление сделано президентом России Владимиром Путиным, и ясное дело, на что направлено, на то, чтобы молодежи было проще получать свое собственное жилье, покупать свое собственное жилье. Я вот, знаете, какой момент хотел уточнить? Ведь ипотека, ипотечники — это одна из самых любимых вообще шуток, поводов, тем для того, чтобы пошутить, постебаться, иногда по-злому, иногда по-доброму, правда, чаще по-злому, вот в самых разных юмористических передачах. Как полагаете, вот к ипотеке серьезнее отношение станет, то есть это нормальный рабочий инструмент? Или вот как смеялись, так и будут смеяться?
Да не, ну понятно, что это рабочий инструмент 100%. И сейчас, наверное, условия становятся все лучше и лучше. Вот. Правда, ситуация, что люди богаче не становятся, поэтому вроде бы типа тут становится процент меньше, но реально все так же осталось, как и было. Вот. Тема-то сама по себе, конечно, смешная, и поэтому о ней шутят. Вернее, даже не то, что смешная, а она остро такая...
Она жизненная.
Она жизненная.
В нее можно
она...
вляпаться, и все.
Она как бы сильно грустная, наверное, вот так себе взять. Это такой серьезный груз, поэтому, когда тебе действительно очень страшно или, может быть, я не знаю, сильно грустно, то хочется, чтобы было весело от этого. Поэтому, наверное, эта тема и популярна.
А серьезный...
Сейчас, мне кажется, просто реально большое количество в этой ипотеке находится.
А серьезное и конструктивное вот разрешение, попытки как-то на что-то повлиять, они здесь и сейчас помочь могут? Потому что вот действительно вот у вас прозвучало, что условия... Ну, я не буду говорить прям, что везде становится там лучше, добрее, теплее, но факт, шаги предпринимаются в этом направлении. И с другой стороны, да, что и денег свободных особо не находится. Или это тот самый момент, который уже следующим поколением придется решать, а здесь и сейчас, что называется, которые люди, вот у них позиция сложилась и не поменять.
Я сейчас не совсем понял, про что вы.
Я имел в виду, вот этот шаг, он больше на будущее или здесь и сейчас он может сработать?
А вы знаете, сколько будут субсидировать первый взнос? Какой взнос?
Вот
это касаемо какой суммы? Просто
вот
тоже понять.
Ну, первый
потому
взнос,
что жилье же тоже разного уровня
делают,
бывает.
Да.
И поэтому реально непонятно, что тебе 500 тысяч дадут, а там дальше что делать? Какое жилье брать? За 2 миллиона рублей?
Вот деталей, к сожалению, здесь нет, поэтому-то и хотелось больше порассуждать относительно того, насколько это может быть полезно, но вообще действительно здесь нужно подождать, какая сумма будет субсидирована, какая сумма будет покрываться.
Знаете, мне вообще что кажется, что вообще молодежь сейчас, она по-другому относится вообще к жилью, и мне кажется, это такой тоже первый звоночек, я не знаю, для тех, кто занимается строительством, потому что, мне кажется, молодежи... Это нас, короче, в детстве учили, да, что у тебя должна быть квартира, у тебя должно быть несколько профессий и так далее, потому что опыт родителей показал, что именно такой нужен подход в этой жизни. А сейчас молодежь очень много путешествует, она очень много, не знаю, но она не видит, в общем, смысла себя привязывать к месту, покупать что-то, потому что сейчас я здесь, я завтра захотел уехать в другой город, не знаю, съездил на Олимпиаду в Сочи, там у меня просто есть такие знакомые, которые уехали туда, организовывать это мероприятие, mm-hmm. и им понравилось там, и они там остались жить. Вот, поэтому сейчас молодежь, мне кажется, по-другому относится вообще.
А вот тогда еще в продолжении такой, может быть, покороче, но тем не менее момент. Ведь все больше и как-то чаще сталкиваешься с такой ситуацией, что люди живут в кредит, то есть берут охотно долги, берут кредит на разные моменты. Там вплоть от серьезных моментов, вот вроде как на жилье, так и на свадьбу берут кредиты. Вот это вот понимание, понятие жизни в кредит. Ведь если тоже обратиться к опыту родителей, ну, если ты взял в долг, значит, как-то нужно срочно отдать, и это нехорошее вещь. А сегодня ипотека, кредиты, такое ощущение, что это становится как-то ближе или нет?
100% становится ближе, но просто я не знаю как, но просто понятное дело, что философия сейчас такая вообще. Всех нас прокачивают, чтобы мы сейчас жили здесь и сейчас. Чтобы мы сейчас отдыхали, чтобы мы сейчас покупали что-то, потому что непонятно, что будет дальше.
Давайте послушаем.
Дмитрий,
давайте послушаем комментарий, который «Радио Спутник» дал Валерий Рязанский, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, и после этого продолжим.
конечно, он такой позитивный настрой тем, кто решил вступить в ипотечное кредитование для решения жилищных проблем. Конечно, это добрый сигнал, послужит больше уверенности семьям, что им удастся справиться с выполнением обязательств, учитывая, что первый взнос, он, как правило, самый жесткий с точки зрения исполнения всегда. С банками трудно говорить на эту тему.
Ну вот настрой действительно здесь позитивный, насколько это будет нужно той молодежи, которая немножечко по-новому начинает смотреть на жизнь и порой не боится брать кредиты. Вот это хороший вопрос. Другое дело, как, конечно, их отдавать.
Ну да. Вообще это грустная история, конечно. Мне кажется, мы с одной стороны мы говорим, да, здорово, что вот сейчас там вот такие появятся условия, но а мне с другой стороны кажется, может быть, все-таки наоборот надо сделать жилье дешевле.
Угу.
То есть меня всегда вызывают вопросы, когда я узнаю там про цены где-нибудь какой-нибудь в городе, где, например, там, не знаю, квартира стоит, ну, не знаю, в 5 раз или в 6 раз дешевле, чем в Москве, к примеру, да? А вроде бы все из того же материала все сделано, все вроде то же самое, и двери такие же, не картонные, все вот так же. Но цены совершенно другие.
Но об этом, видимо, все-таки нужно уже больше разговаривать с застройщиками. Просто потому что вот эти иногда, да, проходят исследования или сравнения, мол, сколько на самом деле стоит квартира в Москве. Какая разница, сколько она стоит на самом деле, если ценник выкатывается вот такой?
Да, либо те люди, которые строят в периферии, они вообще ничего не зарабатывают, они в минус себе всегда работают. Но я не думаю, что это так, правильно? И при тех стоимостях они тоже зарабатывают. Но и мне просто, я понимаю, что все, как бы Москва, центр, сюда все съезжаются, здесь все деньги, как принято говорить, здесь типа все, вообще здесь все, поэтому здесь и такие цены.
Но опять же, давайте уточним, что речь идет по всей стране. Москва, естественно, как здесь, как локомотив цен на жилье, но эта помощь будет оказываться по всей стране и, соответственно, в регионах тоже. Кстати, еще к одному моменту хочется перейти, пока серьезно.
Ну вот сейчас, можно секунду?
Да,
смотрите,
конечно, конечно.
Вот за второго ребенка вот дают вот, государство деньги. Например, для Москвы, ну это как бы деньги, которые, ну, глобально вот там, если ты берешь квартиру, то тебе это вообще ничего не помогает. Если, например, где-нибудь в центре страны или там подальше к Владивостоку, там, наверное, помогает эта сумма. И она там значительно помогает. Но это как-то странно. Ну, то есть, вернее, я понимаю, почему это, но...
Предлагаете в крупных городах давать больше за второго-третьего ребенка?
Да нет, просто, мне кажется, нужно, чтобы в других городах приблизительно было все то же самое, что в Москве.
Ох, вот здесь очень сложный момент, я бы сказал. Если ориентироваться на цены по
нет,
жилью...
Нет, не на цены, а вообще по всему, чтобы все было, чтобы люди не хотели уезжать из своих городов, а оставались у себя.
Это уже очень сложный социальный момент, который, безусловно, нужно решать. И это повод для беседы, мне кажется, не на один час. Я надеюсь, мы к нему как-нибудь обязательно вернемся. А сейчас пока вот смотрите, к чему еще хочется перейти. Еще одна тоже достаточно популярная история для юмористических программ. Это те или иные истории, связанные с руководителем соседского государства Беларусь Александр Лукашенко. И вот опубликованное исследование о том, как к нему относятся россияне. Ну, вообще, цифры очень такие хорошие, позитивные. 51% сказал, что относятся хорошо, только 5% плохо, все остальные в серединке. И вот такой момент, как вы полагаете, вот Лукашенко оценивают. Оценивают кого? Оценивают реального политика, президента Белоруссии, или оценивают вот того персонажа, который и в КВН, и в камеди периодически вот в юмористических, в смешных, иногда в серьезных скетчах появляется?
Ну, вот тут сложно, конечно, сказать, но, мне кажется, безусловно, всегда легче оценивать кого-то, ну, кого-то до конца хорошо не знаешь, и просто какое-то у тебя там такое первичное ощущение, и, ну, ты же не углубляешься, ты же не знаешь, как там все в стране так глобально. Ну, кто-то углубляется, кто-то знает, да, а кто-то нет. Я думаю, что те, кого опрашивали, я не думаю, что они сильно там...
Я больше к чему? Вот как раз про вникание. Много вообще людей, услышав голос Вадима Галыгина, опять же, из камеди, скажут, что вот это вот Лукашенко, а настоящий вот Лукашенко не опознают. То есть его знают не по реальным делам, поступкам, а по вот по каким-то
не,
таким...
Мне кажется, Лукашенко породим. Невозможно не узнать.
Невозможно.
Нет, мне кажется, у него прям вообще фирменная речь, фирменный звук, который, не знаю, благодаря усам такой звук получается, я не знаю. Но он какой-то другой.
Ну вот Лукашенко находится в России с рабочим визитом, была встреча с президентом России, решают серьезные значимые моменты. В этом году 20 лет подписанию документа о союзном государстве. Что-то, возможно, будет продвинуто на эту тему, уже очень много излопыхательских моментов. А вообще вот так, если порассуждать, политик, над которым шутят, которого много изображают, ведь и на сцене, и в звуке, это, на ваш взгляд, как? Это сегодня, это политику на пользу играет? Ну как он, популярнее становится? Или все-таки нет, это нужно прекращать, нужно защищать, потому что все-таки это первое лицо страны, какая-то здесь вот может быть неуважительное отношение к власти.
А вот на самом деле сложно это оценить, потому что я вспоминаю времена, когда Борис Николаевич Ельцин управлял нашей страной, и тогда его прям сильно песочили. Ну, то есть в КВН шутили, и почему-то я не могу понять, в итоге это помогало ему или там к руководству страны как-то что-то изменить, или там сказать, Борис Николаевич, нужен как-то себя немножко по-другому вести. Непонятно, то есть как это повлияло. Но... Как говорится, вообще, в принципе, если поводов для шуток много, то надо задуматься, значит, не все очень хорошо.
А если это действительно просто характерный, именно характерный человек с голосом, с усами, которого показал...
Но он же характерный, в каком смысле? Он же такой забавный, мягко говоря, человек. Угу. Вот, мне кажется, в этом плане, да, он яркий персонаж. Прям, наверное, можно сказать, персонаж, да.
А можно ли считать, что вот когда над политиком, над большим политиком пошутили в телевизоре, в Ютубе, все равно где, вот тогда он реально стал политиком, а до того-то так местечковый, деятель местечкового значения?
Не знаю, нет, сложно сказать, так я что-то...
Мне просто интересно, по какому принципу еще подбираются объекты для пародии? Для таких, опять же, серьезных, да. Не обязательно оскорбительных.
Да, мне кажется, нет, люди просто понимают, что, ну вот, мне кажется, вот он просто какой-то сам по себе ироничный человек, допустим, и если еще сам над собой шутит, я думаю, тогда это позволяется людям. Ну, вернее, тогда люди типа не так боятся что-то на его тему пошутить.
Ну да, здесь такой момент, когда еще, что всякие шутливые и прочие моменты, которые, возможно, человек дает повод над собой пошутить, политик дает повод над собой пошутить, сопровождались еще и серьезными поступками. Ну и здесь, наверное, нашим коллегам, нашим друзьям, захотелось сказать, из Белоруссии виднее. Я предложу нашим слушателям поделиться своими мыслями об узнаваемых политиках и о том вообще, как они относятся к Лукашенко, как они относятся к вот результатам такого исследования у нас на сайте radiosputnik.ru. Заходите, там можно почитать, там и новости, там аналитика, там и смешнявки есть всякие. Благо, у коллег у моих хорошее чувство юмора. Там же можно и поделиться своими комментариями.
Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака друг человека. А у нас...
Радиоспутник.ру.
Друг человека.
Радиоспутник.ру. Ваш настоящий друг во враждебных интернетах.
Ну, а мы продолжаем прямой эфир в студии Дмитрий Кожома. Дмитрий, еще одна такая, я бы сказал, предотпускная или даже уже отпускная тема. Тоже посчитали, уже здесь из области туристической индустрии ребята посчитали, куда ближе всего, куда выгоднее всего, куда добрее всего россиянам съездить на выходные. И в топ-3 Питер, Сочи, Москва. Вот, в принципе, смотаться в Санкт-Петербург на выходные, на каникулы, там, это далеко не новый тезис. Я вас хочу спросить, вот именно вот по сегодня, на ваш взгляд, сегодня что делает город привлекательным? Что город делает удобным? Зелень, доступные развлечения, ночная жизнь, магазины, добродушные жители, достопримечательность, опять же, музеи, потому что и Москва, и Санкт-Петербург музеями удивить могут. В Сочи здесь ситуация немножечко другая, если мы говорим про выходные.
Не, ну я думаю, что в Сочи едут за другим, там, я думаю, за воздухом, в горы едут, там, я думаю, что просто походить или там на велосипедах погонять по горам. Вот, там другая ситуация. Естественно, там, я думаю, что не до музеев, и люди-то за другим едут. Москва, и вообще, как мне кажется, что там есть и в Питере, и в Москве. Опять же, грустно, что не в большом количестве других городов, но классные, обустроенные, крутые парки, какие-то зоны. Ну, то есть, становится
место,
где...
Но это то, зачем другим городам надо подтягиваться.
Да, но я не думаю, что это прям надо городам говорить. Ребят, ну-ка давайте подтянитесь.
Ну,
я
естественно,
думаю, что
имеется
там...
в виду в виде общественников, в виде политиков, в виде людей, которые занимаются городом.
Но в Москве реально сейчас круто, и приятно вообще видеть, что люди стали выходить, а не просто сидеть на лавочках и пить пиво, как... В моем детстве, например, да, у нас то есть нечего было. И я тогда, на самом деле, еще тоже так и не оценивал сильно конкретно, типа, классно у нас или не классно. Как ты принимал это все как данные, и все нормально. А вот сейчас уже с возрастом, когда ты там побывал где-то, что-то увидел, ты уже начинаешь обращать на это внимание, и реально классно, когда практически вообще, я не знаю, все ли парки в Москве сделаны и благоустроены так шикарно, или не все. Или есть еще какие-то парки, которые не доделались?
Ну, вот тут, наверное, да, надо поездить по каким-нибудь уже больше по спальным районам. Хотя, опять же, как обитатель спального района скажу, что вот чище, как минимум чище, вот красивее по сторонам-то оно точно стало. Кстати, относительно того, что происходит в самих городах, питерские власти, как-то, я не знаю, видимо, не то недовольны вот этим своим нахождением наверху рейтинга, а может быть, уже не боятся, что какое-то действие может этому навредить. Так вот, хотят запретить прогулки по крышам. А это ведь достаточно популярно. Питерское развлечение, такая крыша-экскурсия, почувствуй себя питерским Карлсоном.
Жалко, если это запретят.
В этом смысле, это вот на ваш взгляд, это в каком направлении? Это желание что-то вот зарегулировать, как это сказать, чтобы все было по законам, или действительно опасно? Потому что ведь серьезно опасно, если вдруг, не дай бог, не досмотрел, вот кому предъявить?
Но мне кажется, в нашей стране понятно, что у нас, мне кажется, все опасно. То есть у нас все делается, мне кажется, не до конца ответственно. И здесь, безусловно, тоже, мне кажется, я не думаю, что какие-то крыши там, они проверяются, там, что тут ничего не оторвется, тут нога никуда не провалится. Это не, ну, нельзя быть в этом 100% уверенным.
В Санкт-Петербурге есть порой такие, да, что уж там.
Вот, тем более.
И дома, и крыши.
Тем более дома и крыши там, да, сильно старенькие.
В отдельных районах,
вот,
да.
Поэтому, да, поэтому стрёмно. Не знаю, а есть какая-то статистика, что какое количество людей там сорвалось или что-то там у них не сложилось?
Вот здесь
как-то
нужно лезть совсем уж в подробности. Вот в той публикации, которая была, нет. Но я так понимаю, если этим решили озаботиться, значит, как минимум некие сигналы поступают.
Ну да. Просто я вот знаю, что в Амстердаме там в один момент что-то запретили продавать, потому что слишком много людей, которые что-то там...
Ну, получили вред здоровью.
Вред здоровью, да, получили. Вот. И, возможно, здесь может такая же ситуация. Но либо как-то это... чтобы кому-то это регламентировать все и как-то вот контролировать, управлять.
Я лично против хорошей бюрократии ничего никогда не имею. Если будут нормальные правила, я не думаю, что экскурсии станут менее привлекательными или серьезно дороже. А если они при этом будут безопаснее, мне кажется, это только правильно. Это привлечет людей не только тем, кому не страшно, да я, например, боюсь высоты, но и тех, кто вот действительно имеет какие-нибудь свободные деньги. И здесь он уже согласится и будет прекрасно именно на эту экскурсию будет понимать, что если вдруг что, о нем позаботиться.
Ну да, нет, вот в этом плане, конечно, хорошо бы было бы, что вот ты понимал, что там что-то произошло, говорит, братан, извини, все, стираем, разрываем все договоренности, mm-hmm. телефоны, все, пока, я никакого к этому отношения не имею. Конечно,
вот
да.
Если перейти к зарубежному, заграничному опыту, очень любопытный прецедент в Объединенных Арабских Эмиратах, где мужу присудили 2 месяца в тюрьме за оскорбление жены, вот, внимание, по WhatsApp, по мессенджеру, по приложению, 2 месяца. И вспоминается, что приложения-то они везде, мессенджер они везде, и люди-то общаются, как это сказать, без каких-то фильтров в этих мессенджерах. Если вот, опять же, отойти от того, что это Объединенные Арабские Эмираты, там своя культура общения.
Ну как отойти от этого? Невозможно от этого
я
отойти.
Я хочу вот как это у нас в стране может отразиться. И вообще, в принципе, вот эти мессенджеры, они не делают ли человека другим? Вот как мы про Лукашенко вспомнили, что персонаж Лукашенко все-таки отличается от настоящего Лукашенко, так и здесь человек вот в том же WhatsApp, вот сейчас негативную рекламу делал, но с другой стороны это фигурирует. И человек в реальности это 2 разных человека?
Я думаю, что да. Разные. Я думаю, что люди просто в этих мессенджерах они более смелые. И там, не знаю, в карман за словом не лезут. И даже, наверное, не задумываются, что это все может там сильно обидеть, как-то ранить. И поэтому... Тут не знаю, как относиться вот конкретно к этому, но я уверен, что это все впоследствии как-то тоже повлияет и на нас. Потому что сейчас общение все больше и больше становится через мессенджеры, там, социальные сети и так далее. Но уже смешно же, уже есть разборки в социальных сетях, когда кто-то кого-то там вызывает.
Святое дело.
Ну да, это смешно. Но смешно, что это вот так уже происходит. Поэтому, возможно, может и такое дойдет до такого, что когда... Будут суд предложить, скажут, вот вы меня оскорбили, здесь вот такое написали.
Относительно
поэтому...
суда, а является ли все это доказательством? Условно говоря, чат или скриншот, там, картинку, в конце концов, в фотошопе можно сделать любую. Я предлагаю послушать комментарий, который Радио Спутник дал Артур Рамазанов, адвокат, кандидат юридических наук, в прошлом судья, в отношении вот перспектив у данного направления.
Если это касается каких-то политических процессов, то это, конечно, к этому могут жестче подойти. А если это касается межличностных отношений, то тут по-разному. Насколько, во-первых, зафиксируется это все качественно. Но если есть оскорбления, то могут, конечно, это посчитать доказательством, поскольку это очевидно и запись сохранена. Поэтому я думаю, что здесь практика судебная, она такая неоднозначная, и здесь исходит из конкретного случая.
Здесь же ведь вообще вспоминается вот этот целый феномен, как это сказать, архивов в социальных сетях. Условно говоря, вот я всегда вспоминаю в этом смысле, наверное, самый громкий пример, когда режиссера Джеймса Ганна, который снял «Стражей Галактики», уволили с поста режиссера же третьей части. Почему? Потому что где-то за несколько лет до того он позволял себе, высказывания там гомофобные, расистские. То есть, условно говоря, тут не то, что скриншоты не горят, а тут теперь вообще реально как-то нужно прям с 7 лет готовиться к тому, что если что, против тебя, используй то, что ты кому-то написал в 7 лет, в первом классе.
Я вот тоже знаю такую историю, что Кевин Харт, такой американский юморист, должен был вести «Оскар».
Да-да-да.
И у него там тоже откопали какой-то 3-летней давности какой-то пост. Он писал, что я бы не хотел бы, чтобы мой сын был геем. И, собственно говоря, из-за этого обвинили его, что он гомофоб, и все. И он, его сняли, и он не вел эту премию «Оскар». Слушайте, я вот в этом плане, я их поддерживаю, потому что складывается такое ощущение, что, типа, социальные сети, это как будто бы, ну, мы все не в заправдышную историю, типа, это все, ну, тут можно, типа, хамить, как будто бы это вот так. А глобально чем это отличается? Это то же самое, только просто ты вот, я не знаю, я бы тебе на листе бумаги сейчас написал бы какое-то оскорбление, передал бы, вот. Да, я это не произносил. Понятное дело, что у этого эмоционально не такой посыл, да, он, ну, попроще. Потому что, когда ты, человек тебе что-то эмоционально говорит, и если там, как бы, еще текст такой классный, то 100% на тебя это сильно повлияет. Когда это в тексте, ты либо там сам докручиваешь, либо ты понимаешь, кто это пишет вообще, поэтому, может быть, нет смысла переживать. Но все равно глобально я считаю, что это должно равняться. То есть оскорбление в социальной сети и оскорбление просто, не знаю, вживую или где-то там.
А закон в этом смысле догонит развитие технологий, развитие общества в целом, когда действительно... Ну вот, условно говоря, кстати, Конституцию относительно недавно вспоминали, потому что есть некоторые подвижки относительно того, какие-то моменты подкорректировать, потому что Конституция была написана сколько, 20 с лишним, почти, ну, 25 лет назад. Многое поменялось. Очень многие вещи просто возникли из нуля. Там хотя бы цифровизация, это самое информационное, даже, наверное, постинформационное общество. В этом смысле закон-то догонит. Ну, не знаю, пусть скриншоты будут там, не знаю, какими-то, как это сказать, доказательством в суде, перейдут на эти, на эмодзи, на смайлики. Да, посчитают эмодзи и смайлики доказательствами, перейдут уж я не знаю на что. Вон, в конце концов, догадались сделать русскоязычные ребята из инстаграмов Леди Гаги и теперь уже Леонардо Ди Каприо чаты. В конце концов, выйдем, поговорим, это будет означать, пойдем к Леди Гаги в комменты и там разберемся.
Ну, из серии, да. Из серии, да. Слушайте, мне сложно сказать, догонит ли закон мир, который сейчас очень быстро куда-то движется. Но, по идее, он должен догнать. Мне кажется, что он не догонит, но он должен догнать. То есть, как бы тут надо постараться, потому что реально... Все сильно меняется, и вообще все сильно по-другому. Вообще ценность слова... Да, я сейчас почему-то вспомнил спектакль Гришковца, который называется «Бумага», я не знаю, смотрели вы, не смотрели. Но там именно круто поднята тема того, что раньше человек, который писал письмо, он, не знаю, мог потратить очень большое количество бумаги, мог начинать писать, и каждое слово было выверено, и что-то ему не нравилось, он это сминал, выбрасывал в корзину, писал заново. А сейчас просто там что-то накидал человека, сразу написал,
Дмитрий,
бросил,
а есть
и
какой-нибудь,
все.
Не знаю, сценарий, рецепт того, чтобы гарантированно не вестись, не попадаться на провокации, не поддаваться вот на эти оскорбления, потому что вы публичная персона, наверняка в свой адрес читаете много и слушаете.
Да, ну, на удивление мне немного прилетает, ну, в силу, наверное, того, что количество подписчиков, если было бы гораздо больше, думаю, там бы находились бы люди, которые могли что-то высказаться, вот. Но да, нужно, наверное, как-то иначе относиться к этому, потому что я думаю, что хороший, счастливый человек, адекватный, вряд ли такое напишет.
Соглашусь с вами.
Ну, например, я ни разу никому в своей жизни ничего не написал. Ну, потому что это реально странно. Если ты хочешь что-то написать, напиши хорошее. У
вот
хорошего
так, да.
есть что-то. А если
написать плохое намного проще, чем написать хорошее. Как-то эмоционально.
Ну, нет, может быть. Но если ты хочешь что-то написать плохое, тогда просто не пиши. У тебя есть какая-то позиция почему-то там, что-то ты увидел, фильм или что-то. Не обязательно писать свое мнение, что это очень плохой фильм. И только если вы хотите спасти людей, там, что они сейчас пойдут и потратят деньги... Но, опять же, тоже странно. Люди все прекрасно понимают.
Давайте нашим слушателям предложим написать как хорошее, так и плохое. У нас день в соцсетях. Радио «Спутник» активно везде присутствует. ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники. Выбирайте соцсеть, которая вам ближе. Заходите, подписывайтесь, оставляйте комментарии.
Радио «Спутник».
А вот еще к разговору о современности, о том, как вот закон пытается все догонять, ну, в какой-то мере. В Екатеринбурге, я даже не знаю, как сказать, не то казус, не то скандал, не то инцидент, строительные рабочие закрасили часть вот того граффити, того, как это, арт-объект, который достаточно известный художник, в последнее время ставший художником, современный художник Покрас Лампас, оставил к одному из фестивалей. Но здесь любопытно то, что власти решили не то, чтобы все восстановить, так еще и Покрас Лампаса, вот этого самого, пригласить просить, чтобы он восстановил. Так еще и вот некоторых чиновников уже на городском уровне шапки полетят. У нас буквально минутка остается. Дмитрий, как полагаете, меняется ли отношение к молодежи, к молодежному искусству, ко всему новому, вот у тех людей, которые все-таки в возрасте, которые руководят с городами,
вот,
регионами?
Вот я сейчас вас слушал, у меня по ощущениям как-то родилась такая мысль, что мне кажется, вы знаете, я знаю, что вот есть, например, судья футбольный, он, например, у него есть какое-то ограничение, он может судить только до 45 лет, примерно, ага. Потому что потом там физические данные не те уже, зрение может подсесть и так далее.
Бегать.
И вот так же здесь, мне кажется, вот когда человек становится в старшем, и когда он начинает уже не понимать, что делает молодежь, и это воспринимает как некий вызов, и он даже не хочет в этом разобраться, то, мне кажется, из-за этого могут и происходить такие ситуации. Мне кажется, да, вообще люди, которые принимают решения, мне кажется, должны сильно омолодиться.
Омолодиться.
Да.
Ну, тут такой момент, что в мире запрос на возрастных, на опытных политиков. По всему
да,
миру. А где приходит молодой, так там сразу беды. Вон во Франции, условно говоря, это как пример универсальный. Президент молодой, интересный, перспективный, а проблемы там чуть не от футбола, причем алжирского футбола, до проблем с культурным наследием Нотр-Дам-де-Пари. Фотографии, кстати, опубликовали на днях, как он восстанавливается после пожара. Мы же прервемся. Дмитрий, спасибо огромное. Разбираем в этом часе ключевые события этого дня.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.